человек, который управлял собой. И принадлежит он перу, как я уже сказал, Томаса Уайльда. Когда музыка загремела вновь, пробиваясь сквозь потолок, громкое, быстрое, ритмичное, Саймон Норк перестал слышать биение собственного сердца. «Ну, давай», — приказал он ему, протягивая руку к пульту дистанционного управления стереосистемой. Он нажал кнопку, и все лампочки в квартире погасли, не тот пульт. «Давай же», — повторил он, лихорадочно перебирая сваленные в кучу на столе всевозможные пульты. «Свет, телевизор, интерком, сигнал тревоги. Включайся, будь ты проклята», — гаркнул он. От грохота музыки с потолка начала сыпаться штукатурка. Опять эти невыносимые гаитяне. Живут здесь всего неделю, но уже превратили в жизнь кошмар. «Начинай!» — еще раз крикнул он, отыскав нужный пульт и направив его на стереосистему. Включился магнитофон. Из динамиков загремел звук бьющегося человеческого сердца, тщетно соревнуясь с сотрясающей потолок какофонией. Палец Норга надавил кнопку громкости. Биение сердца стало напоминать раскаты грома, но через несколько секунд из усилителя поднялось облачко дыма. Магнитофон смолк. «Проклятие! Бейте, кому говорю!» Саймон глубоко вдохнул и начал сокращать сердце в такт мысленно повторяемому мнемоническому ритму, который он придумал 2 года назад. Сосредоточившись, он пересек комнату, опустился на колени возле сваленной под столом кучи разнообразнейших часов и принялся ее разгребать, отпихивая в сторону ржавые часы-луковицы, сломанные настольные часы и пластиковые домики с торчащими из приоткрытых дверок безголовыми кукушками. Наконец нашел то, что искал. Старый маятниковый метроном. Саймон поставил его на стол, установил механизм на 80 тактов в минуту и плюхнулся рядом на стул, заставляя сердце сокращаться всякий раз, когда маятник пересекал центральную черту. Он задал себе следующую программу. Отсчитать 10 ударов сердца, вдохнуть, дважды моргнуть, еще 10 ударов, выдохнуть, дважды моргнуть, повторить все сначала. Прислоненная к стене разлохмаченная о потолок швабра напоминала ему о вчерашнем вечере. Гаитяне его попросту проигнорировали. «Сволочи», — подумал он и пропустил удар. «Что же мне теперь делать, черт возьми, они меня убивают». Кстати, настало время потеть. Норк сперва убедился, что вопит не он, потом позволил голове откинуться назад и уставился в покрытый трещинами потолок. Музыка все еще пробивалась сквозь штукатурку, но теперь к ней прибавились новые звуки. Обитатели верхней квартиры орали друг на друга на ломаном французском. Мужчина и женщина. Нет, мужчина и 2 женщины. Саймон выругался, сбился с ритма и попытался вдохнуть воздух в уже наполненные легкие. Он закашлял. Сердце остановилось, дожидаясь команды, и с сипением выдохнул, пропустив за это время еще 4 сокращения сердца. «Боже!» – пробормотал он, наводя на качающуюся стрелку метронома сперва 1 глаз, затем 2. Секунду спустя он заметил, каким скользким стало сиденье стула. Он забыл перестать потеть. Теперь из него вытекло столько жидкости, что на полу появилась целая лужа. Неудивительно, что он сбился с ритма. Весь баланс организма полетел к чертям. И проклятие! В доме не осталось ни капли гатарада, специального солевого раствора. Он уже четко ощущал, как сердце отказывается биться, словно превращаясь в кусок твердой резины. Вопли наверху стали громче, потом музыка загремела во всю мощь. На пределе возможности усилителя и с искажениями. Что-то с треском рухнуло, музыка оборвалась. Вопли, однако, не прекратились. Мужчина, 2 женщины и целая толпа писклявых детских голосов. «Превосходно!» «Ага. А теперь к нему кто-то стучится». Норк повернул голову к двери, пропустил еще один удар и едва не поперхнулся. Дверь открылась. Позвякивая ключами, вошла Пенни, соседка из квартиры напротив, и уставилась на Норга, прижимая к груди книгу.
«Я отыскала еще одну книгу о гормонах», — сказала она. «Новые знания никогда не помешают».
Саймон поморщился. Соседка была красива, умна и заботлива, и вот уже 6 месяцев он пытался ее отвадить, не переходя на грубость. Неужели она не понимает намеков? Он наблюдал, как она кладет книгу на комод рядом с другими медицинскими справочниками, которые он проштудировал столь тщательно, словно от этого зависела его жизнь. Так оно, разумеется, и было. Пенни прошла на кухню, Норк выпустил немного слюны и сглотнул.
«Добавь удар к списку. Удар еще. Гатто Рада».
Сосредоточенно наморщив лоб, соседка уже читала подготовленный Саймоном список нужных ему покупок.
«Я ведь тебя просила не потеть так много».
«Человек потеет, когда ему необходимо».
Пенни рассмеялась, разводя в кувшине раствор. Щепотка соли и горсть сахара в пинте воды.
«Я говорила, что нужно установить у тебя другой кондиционер с дистанционным управлением. Тогда я смогу устанавливать влажность своей квартиры. Совсем не трудно запрограммировать микроконтроллер, и тот
никакого удар дистанционного удар управления».
Норк зависел от этой женщины и ее технического опыта, но терпеть не мог, когда ему об этом напоминали.
«Поживем, увидим», — сказала она, предлагая напиток.
Пока Норк подтягивал противную на вкус смесь, Пенни стояла перед ним, теребя в руках список.
«Что?» — спросил Норк.
«Ты ведь знаешь, я люблю тебя». «О, Боже, опять эти ужасные слова».
«Ты не можешь всю жизнь просидеть в заперти, милый», — продолжала она.
Норк нахмурился.
«Я привела к тебе кое-кого, Саймон. Социального работника».
Норк нахмурился еще сильнее.
«Дорогой, это ради твоего же блага». Норк с трудом сдержался, иначе у него закипела бы кровь.
«Я знаю, что такое агорафобия», — произнес молодой человек. «И знаю также, как вам следует себя вести». Его звали Дональд какой-то там, и от запаха его одеколона у Норга кружилась голова.
«Это не удар, а гора-удар-фобия».
Еще Норга раздражало покровительственное выражение на лице посетителя и его жульнический трюк. Он зачесывал свои жиденькие волосы, спуская их прядкой на розовый лоб. Норк нервно пригладил собственные волосы, заметил, что они поредели, и немедленно начал стимулировать волосяные луковицы.
«Но мисс Бун сказала мне, что вы 2 года не выходили из квартиры, что вы боитесь потерять контроль над собой, а это весьма характерно для...»
«Не совсем так», — вмешалась Пенни. «Саймон опасается, что его отвлекут. Ему постоянно требуется заставлять себя функционировать».
«Что?»
«Да, представьте себе», — гаркнул Норк.
«Видите ли», — сказала Пенни, — «его организм не работает автономно, и ему приходится все делать самому».
Она взглянула на Саймона, ожидая подтверждения.
«А это действительно нелегкое занятие, верно, дорогой?»
Норк кивнул. Дональд уставился на него с изумленным недоверием. «Продолжайте».
«Вот что ему требуется», — начала перечислять Пенни, переключаясь на свою любимую техническую тему. «Во-первых, процессор с набором программ, таймером, интерфейсом ввода и вывода, схемами обратной связи, затем...»
Дональд покачал головой. Норк уловил запах дыма.
«Не помешал бы и кардиостимулятор», — продолжила Пенни, «ведь Саймон не позволит хирургам прикасаться к себе».
«Мясники», — подтвердил Норк. Пенни пожала плечами. «И это продолжается уже 2 года», — уточнил Дональд.
«Саймон не называл мне причины», — ответила Пенни. «Но произошло нечто такое, после чего все системы его организма словно сгорели».
«Верно», — подумал Норк. «Вот и сейчас что-то горит».
«Мне бы очень хотелось узнать, как это произошло, мистер Норк», — сказал Дональд.
Пенни навострила уши, но притворилась, будто любуется вышивкой на своей юбке.
«Это удар. Странная история», — начал Норк и принюхался.
«Точно. Опять едкий запах дыма. Он даже забивает вонь Дональдова одеколона».
Гаитяне наверху принялись лупить по стенам. Вновь загремела музыка, потом смолкла.
Новые вопли.
Норк вздохнул и жестом попросил Пенни присесть рядом. Когда Саймон протянул ей руку, она ей начала ритмично сжимать. Каждый пятый раз Пенни нажимала сильнее, чтобы Саймон не забыл вдохнуть.
«Это помогает ему сосредоточиться на разговоре», — пояснила она.
Дональд кивнул, еле заметно улыбаясь.
«Так вот», — принялся рассказывать Норк.
«Полагаю, все началось в тот день, когда я потерял в японском рыбном ресторане кончик мизинца. Мне показалось, что повар кончил рубить тунца, но я ошибся».
Он помолчал, пока они разглядывали его руки. Наконец Дональд поднял глаза.
«А, понял. Кончик пальца вам пришили. Отличная работа, даже шрама не осталось».
Норк покачал головой.
«Если честно, кончик пальца так и не нашли. Наверное, его подали кому-нибудь вместе с рыбой».
«Так вы утверждаете, что он вырос заново?» – изумился Дональд.
«Не будь ты смешным», – фыркнула Пенни.
«Кто он, по-вашему, ящерица, что ли?»
«Нет, все верно», – подтвердил Норк. «Через некоторое время палец вырос, но первые 2 месяца ужасно болел. Мне казалось, что я просто умру от боли. Но самое скверное то, что сильнее всего болел именно отрубленный кончик пальца».
«Фантомная боль?» – высказался Дональд.
«Никакие лекарства не помогали, чего я только не перепробовал. Под конец я обратился к самым отчаянным средствам. Контролируемый поток образов, лечение белым шумом, даже змеиный суп. Назовите что угодно, и я почти наверняка скажу, что испробовал и это».
«Бедняжка!» – проворковала Пенни.
«Я был готов убить себя и даже купил револьвер».
«Саймон!» – воскликнула Пенни и сбилась с ритма.
«Удар! Удар! Удар!» – мысленно произнес Норк, прибавив для верности несколько лишних.
«Да, это правда. Я сидел на кухне за столом».
Пенни завертела головой.
«Вы не чувствуете?»
«Дым!» – кивнул Норк.
«Так вот, я приставил револьвер к виску».
«Боже мой!» – произнес Дональд. Выражение его лица изменилось.
«Какой еще дым?»
«Взвел курок». Норк снова принюхался. Запахло чем-то новым, и это новое напугало его гораздо больше, чем дым.
«Керосин».
«Бензин для зажигалок». «Жидкость для растопки жаровин». Он не мог угадать, но наверняка что-то весьма огнеопасное. Саймон наклонился к Дональду и набрал полную грудь воздуха, принюхиваясь к одеколону гостя. «Нет, пахнет не от него». Потолок заходил ходуном.
«Что за дьявольщина?» – удивился наконец Дональд.
Потолок дрогнул, хлопнула дверь, и все шумы, вопли, проклятия и визг перепуганных детей стали громче. Компания спускалась по лестнице.
«Вы что, с ума посходили?» – орал Дональд, стоя в дверях. «Уберите отсюда эту гадость!»
Норк подошел к нему, приклеивая липкой лентой возле уха таймер сердечного ритма. Вопили взрослые, верещали дети. Лестницу окутывали клубы дыма, но через некоторое время Норк сумел направить оба глаза на его источник – дымящийся матрас. Гаитянин тянул его вниз по лестнице. Одна из женщин, не переставая вопить, пыталась затащить матрас обратно на 3-й этаж. Крича, она подпрыгивала, и Норк видел, как болтаются ее груди без бюстгальтера под майкой с эмблемой Порто-Пренса, столицы Гаити. Выйдя из квартиры Саймона, Пенни подошла к своей двери как раз тогда, когда извергающий дым матрас, весь в красных пятнах тлеющей набивки, шлепнулся на лестничную площадку всего в паре футов от нее. И в этот же момент гаитянка выхватила пластиковый флакон с бензином для зажигалок и выпустила на матрас струю вонючей жидкости. Когда пламя вспыхнуло, она расхохоталась. Другая гаитянка безуспешно пыталась выхватить у нее флакон. Новая струя бензина окатила Пенни. «Эй!» — крикнула она. Подскочивший гаитянер рванул матрас к себе, сбив Пенни с ног, и стал тянуть матрас поверх ее извивающегося тела. Пенни ухитрилась выползти, не нарвавшись на искру, которая тут же превратила бы ее в пылающий факел. Норк заставил сердце несколько раз сократиться, глубоко вздохнул и задержал дыхание, потом отпихнул гаитянина, рывком поднял Пенни на ноги и потащил ее в свою квартиру. Возвратившись, он попытался отобрать у гаитянина матрас, пока женщина не добавила в огонь бензина. Пламя вспыхнуло с новой яростью. Норк бросился наверх и свалил ее на пол. Вокруг с них с воплями запрыгали дети. Гаитянин направился к Норку, осыпая его ругательствами. Саймон разогнал сердце, быстро поморгал несколько раз и накачал в мускулы правой руки кварту адреналина. Один быстрый удар заставил противника сложиться пополам. Завладев, наконец, матрасом, Норк выволок его на улицу. Бросив матрас на улицу, он перелез через ограждение и спрыгнул в неглубокий колодец. Отыскав садовый шланг, он повернул кран и вылез на улицу с фонтанирующим шлангом в зубах. Матрас пропитался водой за несколько секунд, прохожие остановились посмотреть на облако пара. Тошнотворная вонь ударила ему в ноздри совершенно неожиданно. Кто-то взял его за руку. Охваченный отчаянием, Норк перевел взгляд. «Боже мой!» – подумал он. «Что же я наделал?» «О, Саймон!» – выдохнула Пенни. «Ты был великолепен!» Следующие полчаса отложились в памяти воем сирен и толкотней пожарных, полицейских и журналистов. Окруженный толпой, Норк сидел на ступеньках дома вместе с Пенни. Он заставлял сердце биться, моргал, дышал, и его едва хватало, чтобы туманно помечтать о будущем, когда он сможет наконец в одиночестве вытянуться на постели у себя в квартире. «Ты пальцы обжег», — сказала Пенни. «Больно?» «Нет», — буркнул он, включая иммунную систему. Дональд, насколько мог, сдерживал толпу телевизионщиков, но Саймон уже ошалел от непрерывного потока вопросов. Репортеры торопились к 5-часовому выпуску новостей. Наконец, с помощью Пенни, не стараясь смотреть ей в глаза, Норк сделал заявление. «Я отвечу на любой вопрос, ответ на который не является очевидным». Теперь он смог расслабиться, поскольку был уверен, что никто из репортеров не сумеет разгадать его шараду. Как оказалось, полицейские не смогли отыскать гаитянку с флаконом бензина и арестовали взамен ее сестру. Когда же гаитянин принялся бурно протестовать, на него тоже надели наручники и выволокли на улицу. Норк с удовлетворением наблюдал, как его тащили вниз по ступенькам. Телевизионщики тут же направили прожектора на гаитян, торопясь запечатлеть драматический эпизод городской жизни, и оставили Норка сидеть в густеющих сумерках. «Давайте продолжим», — сказал Дональд, присаживаясь рядом. «Итак, вы приставили к виску револьвер и взвели курок». Норк угрюмо кивнул. «Раз начал рассказывать, придется закончить». «Мой палец начал медленно нажимать на спусковой крючок, а потом, в последнее мгновение, я резко отвел ствол в сторону. Результат – огромная дыра в кухонной стене». После чего я сказал себе: «Ладно, бурдюк со слизью, раз ты и есть та самая сволочь, что заставляет меня мучиться от фантомной боли, то ты ее и выключишь. Если через 5 секунд боль не прекратится, я себя размажу по обоям». «Вам не следовало так обращаться к самому себе», — чопорно заметил Дональд. «Но ведь фокус сработал», — заявил Норк. «Я досчитал до 5, и боли не стало. Но это еще не все. За 2 недели я отрастил отрубленный кончик мизинца, просто приказал организму это сделать. Взял управление на себя». «Но, по-моему, вы потеряли контроль», — заметил Дональд. «Если организм дойдет и до этого». «Следующие несколько недель я просто наслаждался ситуацией, попробовал то одно, то другое». Заметив, как на него смотрит Пенни, он решил опустить эту часть рассказа. «Постепенно я стал слишком амбициозным.
Что значит вылечить отрубленный палец, думал я. Так, пустячок.
Мне захотелось большего.
Например, переделать весь организм, стать сильным, неотразимым. Суперменом.
«Спесь!» – кивнул Дональд.
«Я потребовал слишком многого», – продолжил Норм, и организм сбунтовался. Однажды ночью я услышал голос. «Ладно, шут гороховый, ты хочешь контролировать все? Прекрасно. Делай все сам. Управляй всем».
С тех пор мне приходится напоминать себе о биении сердца, не забывать дышать, переваривать пищу и так далее. Словом, поддерживать в себе жизнь. Да, я полностью управляю собой, но это хуже ада.
«Сейчас вы впервые за два последних года вышли из квартиры», — уточнил Дональд.
«Я горжусь с тобой, Саймон», — воскликнула Пенни, с любовью пожимая ему руку.
Сердце Норка сбилось с ритма. «Самое трудное», — заметил он, помолчав. «Как следует выспаться». Полицейские собрались уезжать. Взревев мотором и сотрясая тротуар, за угол свернула пожарная машина, толпа зевак начала редеть.
«Теперь мы можем вернуться в дом», — шепнула Пенни.
Норк встал. Сразу же вспыхнули прожектора телерепортеров.
«Мистер Надж! Мистер Надж!»
«Джентльмены, прошу вас», — взмолился Дональд, нервно теребя волоски на поблескивающей лысине.
«Я готов сделать заявление».
Его мгновенно окружили стервятники масс-медиа. Больше Норк никогда не видел храбреца. Поднимаясь по лестнице, он на каждой ступеньке приказывал сердцу биться. Пенни шла рядом, и от ее одежды все время воняло бензином. Саймон ухитрился закрыть дверь перед носом Пенни. К сожалению, намек не подействовал. Через несколько минут она вернулась в красном купальном халате, благоухающая духами, и решительно двинулась на кухню.
«Тебе надо хорошо питаться», — заявила Пенни.
Пока она стояла перед холодильником, помрачневший Саймон включил аппетит. Наклонившись за картошкой, Пенни полуобернулась, демонстрируя Саймону, как распахивается ее халатик. «Да, эта женщина отступать не намерена». Предоставив Пенни состряпать что-нибудь из его скудных запасов, список покупок так и остался лежать на столе, сложенный и забытый, он вновь уселся в кресло, сдвинув в сторону кучу всевозможных пультов. Час спустя, когда он сидел, заставляя желудок усвоить пищу, по телевизору начали передавать выпуск новостей. Пенни сидела рядом, на подлокотнике кресла. Кажется, она перебралась к нему окончательно. Когда начали передавать репортаж про него, Пенни восторженно пискнула. Норк разглядывал свое лицо на экране.
«Только посмотри, каких ты сегодня добился успехов, Саймон. Вышел на улицу, да еще и действовал».
«Я едва не умер».
«Но ты так здорово справлялся с трудностями».
Он взглянул на Пенни. «Это что, угроза?» Комментатор тем временем намекнул, что городским властям следует оценить героизм мистера Наджа, так Норк назвался репортером, и напомнил слушателям, что церемония подобных награждений уже разрабатывается. Испуганное лицо Норка заполнило весь экран.
«В то время как остальные потеряли от неожиданности головы», — продолжал комментатор, «приятно знать, что хотя бы один человек смог управлять собой».
«И то еле-еле», — пробормотал Норк.
Пенни взяла пульт и выключила телевизор, потом прильнула к Норку и взяла его за руку. Ее халатик вновь распахнулся.
«Давай поговорим», — попросила она. Саймон поперхнулся. «Удар! Удар! Удар!» «Глупая старая тряпка», — сказала она, поглаживая махровую ткань халатика. «Сама не знаю, почему я от нее до сих пор не избавилась».
«Угу», — выдавил Норк, зная, что любой его комментарий будет неверно истолкован.
«Пенни, милая», — начал Норк, старательно глядя в сторону. «Мы уже миллион раз затевали разговор на эту тему. Секс слишком опасен для меня. Я постоянно должен держать себя в руках, детка. Это вопрос жизни и смерти».
«Это ты так говоришь?»
Она придвинулась ближе. Халатик сполз с плеча.
«Это правда, поверь мне».
«Конечно, милый», — пробормотала она, касаясь губами его уха.
«Эта женщина меня убьет», — подумал он.
«Удар, удар, удар, удар!» «Ага», — прошептала Пенни. Кому-то уже очень приятно.
Только не мне.
Саймон не знал, куда девать взгляд, и посмотрел на комод, где лежала новая книга о гормонах. Все лампочки внезапно погасли. «Это я сделала», — успокоила Пенни, согревая дыханием шею Саймона. Он услышал, как на пол упал пульт. Успокоила Пенни, согревая дыханием шею Саймона. Он услышал, как на пол упал пульт. Ее рука забралась за воротник рубашки, и его сердце на несколько секунд замерло. Саймон кашлянул и заморгал. Черт, глаза совсем не слушаются, пожалуй, пора потеть. В квартире наверху внезапно загремела музыка. Кто-то распевал, потолок трещал и вздрагивал под ударами танцующих ног. Саймон едва замечал этот шум. Пенни прильнула еще ближе. Кончик ее языка забрался к нему в ухо. «Остановись!» – пискнул Саймон, едва не перейдя на ультразвук. Чудовище не стало его слушать. «Остановись!» – простонал он на сей раз басом. Чудовище отвлеклось лишь на то, чтобы заметить. «Твое тело становится скользким. По-моему, пот тоже афродизиак, верно?» Стук! Стук! Вверху кто-то колотил по стенам и вопил. Слышались громовые крики, гремели барабаны, топали пятки танцующих, содрогались стены. С потолка, словно небесный кокаин, сыпалась штукатурка. С улицы доносился вой сирен. «Забудь обо всем», — сказал он себе. «Будь что будет». Он сумел растянуть свою жизнь еще на 2 бессмысленных года, но теперь игра закончилась, и пошло все к чертям. Монстр любви продолжал терзать его вздрагивающее тело, опустошая и уничтожая его беззащитные чувства. Ну и пусть. «Так-то лучше», — сказала она. «Все кончилось. Ну и пусть». «Правильно, так», — сказала она. «Подожди минутку». «О, да», — выдохнула она. «Что-то происходило». «Ну, наконец-то», — сказала она. «Черт!» В спинном мозге, доставшемся нам от рептилии, отыскались примитивные кнопочки, управляющие возбуждением, и теперь кончик каждого из ее нежных пальчиков нажимал на одну из них. «Господи!» – простонал он, испытывая очень странные чувства. Никогда с ним не было ничего похожего. И тут резкая боль пронзила ему грудь, выдавливая воздух из легких. «Я так и знал! Так и знал!» Его лоб прошили копья боли. «Сейчас я умру». Лезвие ножа несколько раз проникло ему в пах, отыскивая точку, где боль сильнее всего. «Слава Богу, сейчас я умру». Кожа стала холодной и влажной, ноздри заполнил тошнотворный запах керосина, от которого останавливалось сердце. На улице выли сирены, за стенами его квартиры слышалась какофония возбужденных голосов. Визжала женщина, орал мужчина, ревела толпа, и все это на фоне гаитянской музыки. «Что там такое, милый?» – спросила Пенни, подняв голову. Дверь распахнулась, и они увидели силуэт полицейского. Норк заморгал, направив глаза в нужную сторону, и закашлял. Боль в груди внезапно прекратилась, что-то звякнуло, упав на деревянный пол. «Нож!» Взметнулся язычок бледно-голубого пламени, осветив искаженное лицо женщины. Полицейский вскрикнул и наклонился, задувая огонек зажигалки. Пламя отклонилось в сторону, замерцало и погасло. Мелькнул кулак полицейского, угодив женщине в лицо. Она обмякла. Из ее руки выпал второй нож, вонзившись в пол. Вспыхнул яркий свет. Пенни торопливо набросила красный халатик.
Гаитянка лежала на полу. Полисмен стоял рядом, поставив ногу ей на грудь. Торжествующе улыбаясь, он держал в вытянутой руке ребенка. Норк увидел, что это вовсе не ребенок, а большая, грубо раскрашенная тряпичная кукла с приклеенными к голове растрепанными волосами. От куклы несло керосином, все ее тело было истыкано ножом.
«Боже мой, это же Вуду!» – ахнула Пенни.
На улице завыли новые сирены.
«Полиция на мотоциклах!» – крикнул он. «И лимузины!» – добавил другой. «Они едут сюда!»
Через минуту квартирку Норга заполнила толпа. Заместитель мэра, окруженный затянутыми в кожу полицейскими, протолкался вперед.
«Мистер Надж, у меня ордер на ваш арест».
Норг глядел на него, моргал, напоминал сердцу биться, дышал и гадал, стоит ли продолжать это дурацкое занятие. Его увезли на торжественную церемонию в мэрию и безжалостно чествовали, не давая ему опомниться. К тому времени, когда он смог вернуться домой, он едва не спал в истерику из-за пропущенных сердцебиений и мучительной одышки. Рухнув в любимое кресло, он уставился выпученными глазами в потолок. С гаитянами наконец-то справились, но он не сомневался, что они ему это еще припомнят. Он потерпел поражение.
«Господи, призови меня к себе», – пробормотал он.
Его сердце на секунду сжалось, потом забилось в 10 раз быстрее обычного ритма. Грудь напряглась, легкие расширились. Температура тела резко подскочила, левую половину тела 15 секунд заливал пот. Волоски на руках поднялись дыбом и зашевелились.
«Я пошутил, Господи!» – выдохнул Норк. «Не надо меня призывать!» «Что-то происходит!»
Пальцы на ногах поджались, уши шевельнулись, веки заморгали. Ноготь на левом указательном пальце вырос на полдюйма и отвалился ровно, словно после идеального маникюра. Саймон чихнул 4 раза подряд, содрогнувшись всем телом. «Что за чертовщина?»
Голова его начала отделяться от тела. Он проспал 8 часов за 10 минут, потом дверь распахнулась.
«Привет», — сказала Пенни. «Хочу тебе кое-что показать».
Никогда, честное слово, никогда Саймон не переступал порога ее квартиры.
Пенни провела его прямиком в спальню. «Это мой центр управления», — сказала она.
Саймон ни на секунду не усомнился в ее словах. Вдоль одной из стен тянулся длинный рабочий стол, прогибающийся под тяжестью всевозможной электронной аппаратуры, компьютера, осциллографа, генератора сигналов, цифровые вольтамперметры.
«Нравится?»
«Я потрясен».
«Посмотри сюда».
Один из компьютеров стоял включенным. Его дисплей заполняли эзотерические письмена, но в самом низу, заключенные в рамочке, мигали два знакомых слова.
«Сердцебиение», «дыхание».
Норк пощупал пульс. Его сердце билось синхронно с миганием слова «сердцебиение». Гордо улыбаясь, Пенни кивнула. Норк снова посмотрел на экран. Слово «дыхание» мигнуло, и Саймон, не в силах сопротивляться, втянул в легкий воздух.
«Как?»
Словно притянутый магнитом, он подошел ближе и расслышал тихое гудение, работающей под столом аппаратуры. Широкая разноцветная змея проводов выходила из компьютера и скрывалась под столом. Норк присел, отыскивая второй конец змеи. Под столом оказалась картонная коробка, набитая проводами, трубками и маленькими жужжащими механизмами. И было в ней еще кое-что. Нечто беспомощно подергивающееся, подпрыгивающее и вибрирующее. Нечто мягкое и безвольное, с растрепанными волосами и нарисованной улыбкой.
«Это же я!» – воскликнул Норк, выпрямляясь.
Голова его закружилась. Ноги подкосились, он потянулся вперед к клавиатуре компьютера и стал лупить кулаком по столу, отчаянно пытаясь разбить управляющую им машину. Пенни оттолкнула его в сторону, быстро нажала несколько кнопок на клавиатуре. Саймон застыл, не в силах согнуть ноги.
«Программа еще не отлажена», — заметила Пенни.
Ее улыбка была полна нежности и любви.
«Зато теперь можешь не бояться того, что снова упадешь. Теперь ты мой, милый. Только мой».